Данил Корецкий. «Горячий угон». Читает Константин Корольков. Часть первая. Заказ не по понятиям. Глава первая. Убийство в дождь. 2016 год. Город Тиходонск. Ровно в полдень неброская серая Кия была на месте, в тихом переулке за старым кладбищем. Люди Авила всегда работали четко. Бесчинствующий всю ночь ливень, очевидно, израсходовал запасы воды и превратился в лениво моросящий мелкий дождик. Было пасмурно и сыро. Гаврош, накинув на голову капюшон синей куртки из плащевки, как обычно, несколько раз прошел мимо, осмотрел окрестности и, не заметив ничего подозрительного, надел латексные перчатки и сел в машину. Конверт, как всегда, был приклеен скотчем под водительским сиденьем. И содержимое, как всегда, $20 000, половина суммы заказа и фото объекта с надписью на обороте. Словом, все шло как обычно, но только на первый взгляд, потому что на фото был шершень, собственной персоной, а на обороте адрес и время — Восточное шоссе 2-1500. Именно в это время по этому адресу известный в городе человек, депутат, а по совместительству бизнесмен и меценат, господин Шевляков должен открывать новый культурно-досуговый центр. Газеты, телевидение, интернет подавали этот, в общем-то, будничный факт как главную новость века. Поэтому видимость обыденности оказалась обманчивой. За ней крылось нечто очень необычное и стрёмное. Когда заказ делается на столь крупную фигуру, исполнителя привлекают из другого региона, всегда предупреждают заранее о важности объекта, и цены назначают в два раза больше. В данном случае все три правила были нарушены, а значит, обесценивалась не только сложная работа, но и жизнь исполнителя. Внешне оставшись невозмутимым, Гаврош достал разовый телефон и нажал кнопку с цифрой 1, на которой был заведен быстрый набор разового номера Авила. Новые аппараты и сим-карты приобретались для каждого заказа, а когда дело было сделано, уничтожались. «Слушаю». Авил взял трубку после второго гудка. «Значит, в напряжении ждет результата сегодняшней акции. Еще бы. При таком раскладе на кону не просто большие деньги, на кону его собственная жизнь. Ошибка исполнителя, случайность или банальное невезение, позволяющее установить заказчика, и шевляковцы включат ответку. Тогда уже их исполнители выйдут на самого Авила». Но голос у него, как всегда, был спокойным. «Деньги нашел?» — поинтересовался он. «Все нормально?» «Нашел», — тоже спокойно сказал Гаврош. «Но все остальное ненормально. Ты ничего не перепутал? Или меня за лоха держишь?» «Погодь, не гони волну. Ты что, первый раз в деле?» «Не первый. Но дело-то, оказывается, не рядовое. Это не обычный заказ». «И что?» — голос Авила стал ледяным. «Ты соскочить хочешь?» Гаврош на миг задумался. «Заказ взял, заказ выполни. Это незыблемое правило его профессии. Задний ход включать нельзя. Автоматически становишься лишним звеном, ненужным свидетелем. Со всеми вытекающими последствиями». «Слушай, Авил, я никогда не соскакиваю, ты это знаешь. Но тут совсем другие правила. И гонорар другой». «Подумаешь», — Гаврошу показалось, что собеседник с облегчением перевел дух. «Вышла небольшая накладочка, мы ее поправим без проблем. Умножай все на 2. Так нормально?» «Нормально», — проворчал Гаврош. «Только эти вопросы заранее решать нужно». «Ладно, будем решать заранее», — покладисто согласился босс. «А сегодня все исправим. После дела отзвонишься и договоримся». Гаврош отбил вызов. В душе шевелился червячок тревоги. Представилась мерзкая рожа Авила с отвратительной ухмылкой. Он не такой покладистый парень, как может показаться, и ничего не делает просто так, и накладочек у него не бывает, и он никогда не платит больше, чем собирался. А тут легко согласился. И голос был какой-то фальшивый, так говорят с уже списанным материалом. Гаврош прослушал запись их разговора, программу колл-рекордера он предусмотрительно скачивал в каждый рабочий телефон. Да, так и есть. По голосу и манерам говорил Авил, а по тону и смыслу кто-то другой. «Может, задумал меня самого грохнуть?» — размышлял Гаврош. «Такой вариант все объясняет. Ну ладно. Все равно надо ехать. Он включил двигатель медленно, стараясь не сползти в промойну на дороге, частично засыпанную строительным мусором, проехал до конца кладбищенской ограды, свернул направо, потом налево, потом снова направо и поехал по неширокой улице между частными домами старой постройки и кирпичными трех-пятиэтажками. Приходилось то и дело объезжать открытые канализационные колодцы. Все люки в округе давно были сданы в металлолом. Так он тихо прокрался несколько кварталов, потом выехал на проспект Фадеева и набрал скорость. Через несколько минут он проскочил поворот в аэропорт и вскоре выехал к началу Восточного шоссе. По круговой развязке свернул налево и вскоре проехал мимо нового трехэтажного здания. Слева и справа от входа тянулись вертикальные композиции из надувных шаров цветов российского триколора. Под окнами второго этажа натянут плакат, похожий на советский транспарант, с надписью белой краски на красном холсте. «Баня очищает не только тело, но и душу». Гаврош усмехнулся. «Здесь будет культурно-досуговый центр. Ресторан, номера, боулинг, два бара, банный комплекс, русская баня, сауна. Все культурные мероприятия получат круглосуточную поддержку симпатичными девицами на любой вкус. Штаты уже укомплектованы. Но в рекламе сделан акцент на помывочных функциях нового комплекса. И даже в день открытия обещано бесплатное оказание банных услуг». Это, несомненно, привлечет обитателей аэропортовского поселка, в котором с горячей водой постоянные проблемы. Вот и готовая толпа благодарных жителей, еще один камень, фундамент образа Шевлякова как бескорыстного мецената, заботящегося не только о теле своих будущих избирателей, но и об их душах. До торжественного открытия еще больше 2 часов, но возле КДЦ уже толкутся под зонтиками несколько старичков с замызганными сумками и узелками неопределенного цвета. Эти святые люди не знают про азартные игры и девочек. Они пришли в баню. Молодец, Шевляков, и ни одного рубля не затратил. Надо бы навесить ему погремуху «Мой до дыр». Безобидное, доброе и с веселым подтекстом. Правда, у него уже есть жужжащее и кусачее погоняло, но оно может компрометировать народного депутата. Впрочем, депутатство он покинет, и прикрепившаяся с 90-х кликуха его не скомпрометирует, и открытие КДЦ ему не поможет, потому что мимо нового здания уже проехал неприметный парень с героическим прозвищем Гаврош. И не просто проехал, а срисовал все, что ему было надо. На новостройке видеокамер нет, напротив, распланированная грейдером и успевшая порасти бурьяном площадка на месте будущего рынка. Вряд ли там есть видеокамера. Милицейских постов тоже нет. Добрейший шершень любит изображать человека из народа, который сливается с массами, а не отгораживается от них. По этой же причине не должно быть и личной охраны. Тем более, что у шершня не имелось опасений за свою жизнь. Вернее, он думал, что у него нет таких опасений. Хотя неприметный угрюмый чувак на неприметной машине это заблуждение опровергал самим фактом своего нахождения вблизи КДЦ. Правда, распознать его не могли. Гаврош был невидимкой, даже прозвище это знали немногие. Те, кто проникал в тайны его ремесла, рассказать об этом уже не имели возможности, а те, кто наводил его на цель, жили по закону омерта итальянской мафии, хотя сами об этом не подозревали. Впрочем, хотя законы у мафиози разных стран называются по-разному, смысл у них один — длинный язык отрезают вместе с головой. Кио несколько раз объехал окрестности, сплошные лесополосы и пустыри, потом постояла в роще, где Гаврош подготовился к акции. Привинтил глушитель к своему ТТ, отбросил капюшон, в котором работать из салона было неудобно, надел черную шапку-маску, посмотрел на себя в зеркало. Какой-то мрачный тип в неуместном летом берете с валиком вокруг головы. Раскатил валик на лицо, проверил, чтобы прорези для глаз и рта оказались там, где надо. Теперь он стал похож то ли на бандита, то ли на спецназовца, и те, и другие работают в таком виде. Хотя неважно, на кого он похож. Важно, что пока рано, он снова закатал балаклавку. Немного беспокоила погода. Если опять хлынет ливень, то церемонию могут перенести в вестибюль. Но удача всегда была на стороне Гавроша. Тучи расходились, и редкие капли уже не закрывали обзор через лобовое стекло. Время тянулось медленно, но Гаврош привык ждать. Сердце билось, как всегда, ровно и размеренно. В 14:55 он занял исходную позицию в 100 метрах от культурно-развлекательного центра. Дождь прекратился, сквозь промоину в тучах выглянуло солнышко. Ровно в 15:00 церемония началась. Судя по скучившимся у здания репортерам с видеокамерами, микрофонами и фотоаппаратами, Шевляков как раз держал речь перед заметно увеличившейся толпой пожилых людей, собранных за обещание бесплатной помывки. Гаврош подъехал поближе и стал в хвост автомобилей, которые привезли участников. Достал из внутреннего кармана компактный монокуляр «Штурман» восьмикратного увеличения, прильнул к нему, отрегулировал резкость и осмотрел президиум. Высокая площадка перед входом служила импровизированной трибуной, на которой рядом с оратором стояли представители районной власти и другие официальные чины. Они разительно отличались внешним видом от людей, которые внимательно слушали внизу. Отличия были не только в одежде. Сам Шевляков, грузный, с изрядным брюшком, стараясь казаться своим парнем, выходцем из народа, надел под дорогой серый костюм гавайскую сорочку с расстегнутым воротом и тоже выделялся среди строгих галстучных пар соседей. Но от этого не переставал быть своим. Важные и значительные лица, осанки и манеры у хозяев жизни были одинаковыми, и этим они отличались от унылого лектората куда больше, чем одеждой. Хотя шершня многие не любили, и прозвище ему дали неспроста. Слишком часто он больно жалил любого, кто ему мешал, не разбирая друзей и врагов. Впрочем, друзей у него было немного. После недолгого митинга, рассчитанного в основном на то, чтобы репортеры успели запечатлеть торжественность момента, Шевляков перерезал алую ленту на входе, и ряды присутствующих стали быстро редеть. Почетные гости разъехались по другим запланированным мероприятиям. Изображавшая благодарных жителей толпа, жаждущих помывки, ринулась внутрь здания, репортеры принялись спешно грузить в микроавтобусы свои фото- и видеокамеры, штативы, аккумуляторы и прочую аппаратуру. Вскоре площадка перед КДЦ практически опустела. Лишь сам Шевляков неохотно отвечал на вопросы, подловившие его настырной сторожки, и неторопливо озирался в ожидании, пока его водитель-охранник подгонит черный «Мерседес», стоящий метрах 30. Можно было подъехать прямо сейчас, но старушка вполне могла испортить все дело, поэтому Гаврош не спешил. Он раскатал надетую на голову балаклаву, достал из перчаточного ящика, который российские водители почему-то называют «бардачком», свой потертый инструмент, взвел курок и приспустил передние стекла. Наконец машину подали. Шевляков с трудом погрузился на переднее, отодвинутое почти до конца сиденье, и «Мерседес» тронулся в сторону поворота к городу. Гаврош включил двигатель и быстро набрал скорость, сокращая дистанцию. Минутная стрелка жизни объекта пошла на последний круг. Догонит ли Гаврош его на дороге, поравняется ли на светофоре, перехватит ли при выходе из машины, неважно. Как самонаводящаяся торпеда, он захватил цель, и у нее не было ни единого шанса. До поворота в сторону города оставалось около сотни метров. «Мерс» шел по середине дороги, и Гаврош стал обходить его справа. Конечно, обходить слева и стрелять вправо удобнее, но тогда расстояние больше, к тому же на линии огня оказывается водила. Понятно, что его жизнь ничего не стоит, профессионалы цинично замечают. В земле всем места хватит, но он закрывает цель и может испортить выстрел. Впрочем, для Гавроша, который одинаково стрелял с двух рук, подобные трудности не имели значения. Когда машины поравнялись, Гаврош оказался в метре от цели. Сквозь тонировку было видно, как недовольный Шевляков, развалившись, что-то раздраженно выговаривал водителю. Гаврош выставил левую руку в окно, так что срез глушителя оказался почти у стекла «Мерса». «Чек!» — тихо щелкнул выстрел, лязг затвора оказался даже громче. Но звуки растворились в шуме двигателей и гуле приближающегося шоссе, как будто их и не было. Но они были. В затемненном стекле и в затылке Шеблякова образовались соосные отверстия, голова объекта с силой мотнулась влево, сгустки серого вещества вперемешку с кровью брызнули на водителя. Тот каким-то чудом в последний момент успел наклониться к рулю, а может, сделал это не специально. Просто так совпало, но как бы то ни было, а пуля его не задела. Инстинктивно шофер резко нажал на тормоз. «Мерс» провалился назад, а «Кия», поскрипывая дешевым пластиком салона на волнах размягчившегося за лето асфальта, уже неслась во весь опор, выжимая из двигателя последние лошадиные силы. Снова пошел дождь, мелкий и противный. «Баня очищает не только тело, но и душу», — почему-то не кстати вспомнил Гаврош. А может, как раз кстати. В конце концов, он работал чисто, исполнил одного шершня. И не то что сочувствовал водителю, но был рад, что не выполнил лишнюю работу, ведь ему платили только за объект, а работать бесплатно он не любил. К тому же, когда слывешь чистоделом, надо поддерживать репутацию. Ювелирная работа всегда оплачивается выше, чем кровавая бойня, устроенная каким-нибудь дебильным мясником. Он привычно глянул в зеркальце. Мерседес наполовину выскочил на обочину и стоял, упершись в дерево и перекрывая багажником правую полосу движения. Из-под приоткрывшегося капота шел пар. Больше никаких признаков жизни там не наблюдалось. Как, впрочем, и никаких признаков смерти. Обычная авария. Не сбавляя скорости, Кея вписалась в поворот, заскрипели шины, возмущенно рявкнули клаксоны подрезанных машин. Но Гаврош не обратил на это внимания. Оскорбленные водилы, на свое счастье, не стали пытаться проучить нарушителя. Гаврош сорвал балаклаву, сунул во внутренний карман куртки, бросил пистолет в бардачок, достал телефон, нажал цифру 1. На этот раз Авил схватил трубку сразу, не успел полностью закончиться первый гудок. «Говори», — рявкнул он. «Посылка отправлена», — меланхолично сказал Гаврош. «Слово за тобой». «Отлично». Голос изменился. Тревожная напряженность исчезла, и Гаврош был уверен, что Авил расслабился, облегченно откинулся на мягкую спинку кресла, и на его физиономии появилась та самая мерзкая улыбка. «В 9 на пирсе грузового причала рыбзавода. Моня принесет деньги. А завтра я накрою тебе богатую поляну». Гаврош отключился. Он знал, что все переговоры в районе ликвидации будут зафиксированы и попадут в список для отработки. И хотя меры предосторожности приняты, в этот список лучше не попадать. Надо как можно быстрее рубить хвосты. И в первую очередь избавиться от паленой точилы. Поэтому он не поехал по путепроводу в город, шел вправо, развернулся под мостом и вновь вырвался на ту же трассу, только теперь ехал в обратную сторону, как несколько часов назад, когда направлялся к АДЦ. Однако на этот раз не проехал поворот к аэропорту, а свернул на него. Прямая длинная дорога упиралась в здание аэровокзала, но чтобы въехать на площадь, надо было преодолеть шлагбаумы и парковочные автоматы перед ней. Однако многие бережливые граждане предпочитали не заезжать на платную парковку и, невзирая на запрещающие знаки, оставляли машины прямо здесь, прижавшись к обочине и надеясь навсегда выручающий авось. Так же решил поступить и Гаврош. Он пристроился в хвост длинной очереди нарушителей правил дорожного движения, которая, очевидно, выстроилась за штрафами, если спасительный авось вдруг не сработает. С облегчением выключив двигатель, он уже хотел перевести дух, но тут сзади появился бело-синий полицейский «Форд» с включенной люстрой. «Водитель Kia, госномер 652, прошу выйти из машины и приготовить документы», — железным голосом объявил динамик. Что-то очень быстро. Гаврош набрал полную грудь воздуха и потянулся к бардачку. На такой случай у него имелся только один, но многократно использованный безотказный документ. Однако «Форд» проехал мимо и остановился метрах в 50 впереди возле красной «Киа», из которой суетливо вылез толстячок с портмоне в руках. Его круглое добродушное лицо выражало искреннюю надежду на то, что происходит какое-то недоразумение. Гаврош выдохнул, спокойно вышел из машины, накинул капюшон от сеющегося дождика и неспешно направился через дорогу, где находилась гостиница, кафе «Полет», большая парковка и стоянка такси. Не оглядываясь и не ускоряя шага, он прошел мимо кафе и смешался с разношерстной толпой. Стараясь не привлекать внимания, снял перчатки и бросил в урну. Потом подошел к таксистам и договорился ехать в центр. Сидя на заднем сиденье, он разорвал на мелкие кусочки фотографию Шевлякова и выбросил в окно. Ветер разнес обрывки по шоссе и прилегающей лесополосе. Водитель покосился, но ничего не сказал. Через 20 минут Гаврош вышел на музыкальной площади и зашел в продуктовый магазин. Валера Солодов имел погоняло-перевозчик. Не потому, что походил на брутального Джеймса Стейтема из одноименного фильма, а потому, что лихо гонял на машинах разных марок и даже, случалось, уходил от полицейской погони. Делал он это вынужденно и не по причине перевозки каких-то важных и нелегальных грузов, а по более банальной. Дело в том, что он работал угонщиком. Хотя в узких кругах был известен как парень резкий, который может начистить рыло не хуже киношного перевозчика. И Семка Толстый рассказывал об этом часто и с удовольствием. Он и придумал ему прозвище. Обычно Валера работал под заказ, угоняя дорогие иномарки определенной модели, а иногда и цвета. В силу ряда субъективных и объективных причин состояние это ему не принесло. Недаром в свое время ходила в народе поговорка: Из краденной крупы вкусной каши не сваришь. Да и сами карманники с этим соглашаются. Как ни втыкаешь, богачом не станешь. А моралисты всех мастей, с косящими от постоянного вранья глазами, рассматривают вопрос шире. Неправда и нажитое впрок не пойдет. Хотя эти поговорки во многом устарели. Идет, идет впрок, еще как идет. Варят вкусную кашу с соловьиными язычками в украшенных бриллиантами котелках, да еще обжираются ею в хоромах, превосходящих дворцы шейхов некоторых бедных эмиратов.